Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, могущественный Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим и продолжаем держаться слова, что Ты Духом Своим, начавшим в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд, за могущественное действие Твоего Духа и силы. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего прямо сейчас. И помоги нам, как Твоим подданным, быть эффективными и плодовитыми в жизни Твоем святом присутствии, Духом Твоим. Пусть помазание духа премудрости и откровения поможет каждому слушающему и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем они помышляют. Помоги каждому слушающему сверхъестественно, естественно, освободиться от всякого бремени и ярма тьмы. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего, делая их способными и понять и принять несравненно больше, сверхъестественно, силой Святого Духа. Да будут сокрушены всякие узы тьмы. Во имя Иисуса, и душевно слепые да получают свое прозрение, и измученные да отпускаются на свободу. Мы ожидаем действия Духа премудрости и откровения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого человека, которого Ты привел. Спасибо Тебе за откровение, за могущественное действие Твоего Духа и силы, и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Мы ожидаем. Мы благодарим и мы верим, что Слово Твое живое и действенное, оно будет совершать в нашем и духе, и душе, и теле все то, для чего Ты послал Его. Спасибо Тебе за Твой труд, за Твое помазание. Мы благодарны и мы благословлены тем, что Ты будешь делать Духом и Словом во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь и меня служить. Помажь, чтобы то слово, которое будет выходить, оно было в силе Твоего Святого Духа и совершало все то, для чего Ты послал его. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих его не останется прежним. Спасибо Тебе за откровение, за изменение, за освобождение и за могущественное действие Твоего Духа и силы на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Слава Богу за помазание. Давайте мы сделаем такое небольшое вступление, обозначим сразу свою особенность. В чем состоит особенность каждого из вас присутствующих? Первая особенность, что вы рождены свыше Духом. Это важная особенность. Вы рождены свыше Духом. То есть ваш Дух возрожден свыше или сверхъестественно. И вы сверхъестественно своим духом восстановлены в образ и подобие того, от кого вы произошли. Дашенька, выключи, пожалуйста, конденсатор. Выключи, да. То есть вы восстановлены по образу и подобию Божьему. Потому Писание называет каждого возрожденного свыше новым творением. Новым оно больше относится по отношению к миру. Новый по отношению к Богу вы восстановлены. Восстановлены в тех отношениях, которые представлены пророчески. Вселюсь в них и буду ходить в них. На сегодняшний день ваш Дух и Дух Божий являются одним целым. На сегодняшний день ваш Дух и Дух Божий являются одним целым для того, чтобы воля Божия могла в вас и через вас реализоваться. Это то, что я первое обозначил. Второе. Учитывая, что вы по образу и подобию Божьему, все, что записано в этой книге, оно не только представляет Бога и то, что Он делает, и как Он это делает. В целом, оно теперь представляет и вас, как новое творение. То есть здесь представлены, как и используя, что действует Бог. Вы созданы по Его образу и подобию. Если вам сказано подражайте Богу, то поверьте, не безосновательно, так как вы от Него произошли. То есть, когда Слово Божие говорит подражайте Богу как чадо возлюбленное, оно в целом говорит после того, как вы рождены свыше, это и есть ваш путь, по которому вам нужно возрастать. Вам не нужно возрастать во всем. Послушайте, когда попытка, чтобы вы возрастали во всем, она просто будет вас распылять. Вам нужно возрастать в трех направляющих. Первое направляющее. Думать, как ваш Отец-Творец, и думать о том же. Это поможет вам возрастать в процессе обновления ума, чтобы вы не обновляли ум всем. Второе. Говорить, как ваш Отец-Творец, и говорить о том же, и с той же целью. И третье. Поступать, как ваш Творец-Отец, и поступать с тем же мотивом. Вот направление для возрастания. В целом, все эти направления представлены в Завете, представлены в Слове Божьем. Ничего сложного вроде бы в этом нет. То есть, когда вы очень четко знаете, в каких направлениях нужно возрастать, вы не устраиваете со своей жизнью эксперимент. А эти все направления включают в себе все основные составляющие, которые будут жизненно важны для вас и отражаться на вашей жизни. Еще раз хочу обозначить. Вы как рожденный или возрожденный свыше дух, вы произошли от конкретной личности. Рожденный от духа есть дух. Вы рожденный от Духа Божьего, возрожденный не от тленного семени, но от нетленного. Следовательно, все, что представлено в этом слове, Слове Божьем, Библии, как угодно ее называйте, но она остается той, кем она остается. Оно для вас не информация. Оно для вас то, как вы теперь должны жить. Понятно это, непонятно. Согласны вы, не согласны. Теперь для вас это не играет никакой роли. Теперь вы можете, слышите? Теперь вы можете вот так жить. Если раньше от вас, как нерожденных свыше, требовать этого или даже обозначать, что для вас это важно, было бесполезно, потому что невозрожденный свыше дух не может ходить путями Бога, то сейчас я могу смело обращаться к вам с позиции, что у вас это получится. Почему? Потому что это сказал вам Бог. Он это записал, обращение к вам, что вы это можете, и у вас это получится. То, о чем мы сегодня будем говорить, я буду говорить не с позиции предложения, а с позиции, что для вас это лучше. Для вас это лучше. Я буду говорить, исходя из тех путей, которыми действует Бог. Потому что подражать ему нужно знать, в чем подражать и как подражать. И что использовать для того, чтобы достигать этого подражания. Сегодня я поделюсь с вами одной историей, которая представлена в Иисусе, в Сыне Божьем. И эта история в целом, она обозначать будет не только то, что, о чем мы будем говорить, а она применима ко всему. Она применима к абсолютно ко всему. Мы же будем более работать конкретно. То есть мы будем работать по конкретным личностям в целом, чтобы больше спроецировать практическую часть на себя. Потому что само Слово Божие, оно очень практично. Очень практично. В целом, всякий раз, когда вы пытаетесь больше придать ему какого-то теологического или научного смысла, вы в целом теряете вот эту практичность. Послушайте, чем больше вы будете практичны, тем больше вам будет открываться Духом Божьим те исторически важные факты и те теологически важные моменты, которые вам действительно нужны. Вам не все нужно знать. Да, все вам позволительно, но не все полезно. Послушайте, вам не все нужно знать. Иисус, ученики спросили, когда ты восстановишь царство? Он говорит, не ваше дело знать. Послушайте, вам не все полезно знать. А что вам полезно знать, а что не полезно, я могу вам сказать точно. Это придет от Духа по мере того, как вы будете практиковать то, что будет вам открываться. Сфокусируйте все свое внимание больше на практике, чем просто на общем исследовании. И вы увидите, что и общее исследование, оно будет вам намного... Одно дело, вы знаете, вы что-то практикуете и по ходу что-то изучаете. Но другое дело, что вы что-то изучаете и ничего не практикуете. Это разные вещи и разные результаты. Потому Писание говорит, знания надмевают. То есть просто знания без практики надмевают. Я буду сегодня с вами говорить об известном вам из вашего Писания апостоле Петре. апостоле Петре. То, каким вы знаете из Писания апостола Петра, он таким сразу не был. Знаете, в этом есть одна из удивительных сторон Библии, что чаще всего, когда мы читаем о ком-то, мы читаем, и у нас есть такое впечатление, что он всегда таким был. Знаете, это как у определенных детей, уже в каком-то возрасте, там лет так 10, вы показываете ему фотографию, где он лежит голенький там в яслях, вы говорите, это ты? Он говорит, это не я. А почему? Я таким не был. Все, то есть, понимаете, в его представлении он таким не был. То есть он как бы не хочет, что я маленьким, я нет, я не маленький, я маленьким не был. Вот в нашем представлении, что вот апостол, мы говорим будем о Петре, что он таким родился. Он родился сразу апостолом. Нет, он таким не был. Кстати, и Авраам, он тоже сразу таким не стал. Есть Авраам, есть Авраам. Есть Симон, а есть Петр. Есть новое творение, а есть ветхое творение. Есть то, каким вы были, есть то, каким вы стали. Есть то, каким вы себя знаете, есть то, каким вас Бог знает. В смысле, Бог знает. Не Бог знает, а Бог знает. То есть, есть момент вот этого осознания, что есть то, кем вас видит и уже знает Бог. А есть то, кем вы помните себя. И в целом в большинстве случаев это мешает вам быть такими, какими знает вас Бог. Давайте еще раз это обозначу. Есть то, каким вы знаете себя в своем уме. Это больше историческая сторона вашей жизни. А есть то, какими вас знает Бог. Это больше истинная сторона. То фактическая, то истинная сторона. Возникает вопрос. Вы кто? Хороший вопрос. Знаете, в определенных стихах из Писания Библия представлена как зеркало. Истинное зеркало. То есть, когда вы всматриваетесь в это зеркало, вы смотрите, вы думаете, подойду-ка я у брата спрошу, брат, а это кто в зеркале? А брат говорит, это ты. Как это я? Подождите, как это могу я? Это не я, я ж не такой. Подождите, а на зеркале что написано? Истинный ты. Ты такой, каким видит тебя Бог. Это Бог меня таким видит? Да. Так а что же я должен делать с тем, что вижу я? А ты должен сюда стремиться. Ты должен стремиться к тому, каким видит тебя Бог. Потому что Он видит тебя истинно. А ты знаешь себя из своего гнилого и бесславного прошлого. Возникает вопрос, кто ты? Кто ты? Ты кто? Ты тот, кем называет тебя Бог? Или ты тот, кем ты себя помнишь? Я бы задавал этот вопрос многим, а я его периодически поднимаю, может быть, не в такой форме, но более такой другой, простой форме, которая помогает мне определенные анализы совершать. Когда я общаюсь с рожденным свыше, я всегда внимательно слушаю, кем он себя видит. Кем он себя знает. Потому что из того, кем он себя видит и кем он себя знает, всегда зависит то, насколько эти отношения у него с его Господом, насколько они правильно выстроены. Потому что если вы видите себя таким, каким он вас видит, ему есть над чем с вами заниматься. А если вы постоянно пытаетесь Иисусу представить себя таким, каким он вас не видит, то над чем с вами работать? Скажите мне, если к вам подойдет мужчина и скажет, я женщина, что вы подумаете о таком мужчине? Вы даже и не подумаете о нем. Вы будете искать какой-то тяжелый предмет, чтобы обозначить его принадлежность. Послушайте, а если Бог называет вас новое творение, а вы рассказываете ему про пенсию? Рассказываете о том, что мы старые? Подождите, это как называется? Это примерно то же самое. Просто, знаете, здесь мы... О, не, мужчина, вы не можете говорить, что вы женщина. А когда вы перед Богом говорите то, кем Он вас не называет, это что? Это то же самое. Здесь вы это видите оскорбительно, в целом оскорбительно. Как мужчина может назвать себя женщиной? Это оскорбительно. Для человека это оскорбительно. Послушайте, а для Бога не оскорбительно? Когда Он называет вас одним, а вы Ему доказываете, что вы другой. Это оскорбительно тоже. Иисус заплатил такую цену. Отец заплатил такую цену для того, чтобы вы были тем, кем Он вас называет. А мы пытаемся Его переубедить, что мы таковыми не являемся. Это оскорбительно. А что мне делать? Ну, в первую очередь, поверьте, что то, что Он говорит о вас, это истина. Хотя бы поверьте, послушайте. Хотя бы поверьте. Поверьте Ему больше, чем вашему уму. Потому что если вы не будете всматриваться в Слово Божие, как в зеркало, то ваши мозги всегда будут представлять вам ваш образ гнилого, бесславного и упавшего человека. Вам просто придется определиться, вы тот, кто вы в слове, или вы тот, кто вы в уме. Брат Олег, а не раздвоит ли это меня? Не, у вас будет постоянное сражение с содержимым вашего ума. Я не сказал, что этого не будет. Потому что ваш ум будет всегда пытаться представить вас немощным, неспособным, незнающим, немогущим и. Из вашего ума по факту вашего прошлого, по факту вашей бесславной жизни будут подниматься разные образы. Послушайте меня. Если вы, как гражданин Украины, приедете, допустим, в Норвегию и примете гражданство Норвегии, но будете продолжать поступать как гражданин Украины, вас депортируют. Вы либо принимаете правила государства и живете по правилам этого государства, либо если вы будете жить как гражданин Украины, то вас депортируют, потому что в целом вы представляете угрозу для этого государства. Если вы стали подданными Царства Божьего, то вам придется принять правила Царства Божьего и принять то, что если Царство Божие вас называет таким, значит вы такой и есть. В Царстве Божьем вы такой и есть. Ну, вы такой и есть, слышите? Кто знает, что мультфильм «Маугли» построен на реальных событиях? Наверное, многие не знают. На реальных событиях? Я читал эту книжку, и в детстве она меня всегда удивляла, потому что эта книжка была наполнена очень много фотографиями. И там на этих фотографиях мальчик, который во время автокатастрофы был совсем еще маленьким. Случилась автокатастрофа, погибли его родители. А этот мальчик, будучи, ну, лет, наверное, там, может быть, 2 годика, так получилось, что он стал лежаться в джунглях, и его подобрала, его выкормила волчица. Настоящая волчица. Она кормила его, как своих щенков. И он вырос среди волков. Реально вырос среди волков. Фотографии все показывают, описание идет, и этого ребенка реабилитируют, показывают, как они там реабилитируют его. Он вырос среди волков. У него представление в уме, что он кто? Часть стада. Стаи, извиняюсь. Не стада, а стаи. Он часть стаи. Он кушает, как они. Он воет, как они. Он ходит, как они. Он делает все, как они. То есть, когда его нашли в джунглях, он прятался от людей, потому что он рассматривал людей как угроза. И когда его поймали, послушайте, потому что он не давался. Он, будучи уже, по-моему, лет 7 мальчиком, его поймали. Он кусался, он рычал, он на них бросался. Почему? Потому что он видел себя часть волчьей стаи. Но спустя какое-то время над ним работали люди. И ему придали новый облик. Или на самом деле облик такой, какой должен быть человек. Вы знаете, что дьявол... В вашу голову влазил тот образ, кем вы не являетесь. Старый, больной, бесславный, немощный. Подождите, вы что, в джунглях теперь живете? Вы вышли из царства тьмы, вошли в царство возлюбленного Сына Божьего. Но вы, как Маугли, пытаетесь в Царстве Божьем представить тот образ, которым вы не являетесь. Вы являетесь тем, кем представляет вас Слово Божие, как новое творение. И вам нужно определиться для себя, примете вы или не примете это. Но я могу вам сказать, что в Царстве Божьем вы сможете занять свое место только тогда, когда вы примете. Но если вы входите в Царство Божие и пытаетесь в Царстве Божьем представить ветхое творение, я могу вам сказать точно, вас не слышат, вас не видят и вас не знают. Потому что там другие правила. И Писание говорит, еще даже в книгах Ветхого Завета, что там вы не можете жить, как здесь, каждый делая то, что ему угодно. Я хочу познакомить вас с несложными дисциплинами. Очень простая дисциплина. Там на раскладке есть такая книжка «Бог сказал и сделалось». Я возьму фрагментик из этой книжки. Мне очень нравится то, что представлено в этой книге, потому что все время это на меня повлияло. Но я представлю вам это через апостола Петра. Да, вам он больше известен как апостол Петр. Но, как я хочу сказать и еще раз отмечу, он не сразу стал апостолом Петром. Было время, пока он был Симон Рыбак. Хотите, я вам немножко расскажу про этого человечка? Одна из очень ярких характерных сторон этого человека, что он был вообще не сдержанный. То есть он вырос в такой части народа Израиля, который постоянно занимался рыбалкой. То есть фактически он вырос даже в таком городе, где люди все занимались рыбалкой. Рыбаки — это очень такие несдержанные люди в большинстве случаев. Они вот, знаете, что на уме, то и на языке. То есть вы пуля, все подряд. Потому что эмоции они как бы не скрывают. Плюс, учитывая, что море шумное, оно как бы побуждает человека громко произносить слова. Вообще люди, которые живут у моря, они обычно очень громко разговаривают. А если сюда еще добавить немножко лексики нецензурной, то оно, в общем-то, звучит примерно вот так. То есть Симон – это был очень несдержанный и очень шумный человек. То есть по своим качествам, до того, как вы узнали его как апостол Петр, вы бы никогда бы не сказали, что этот человек вообще когда-нибудь может быть столпом церкви. Вы бы сказали, вот все, что угодно мне можете представить как чудо, но это невозможно. Именно так представляет ваш ум в отношении вас. Ну, я знаю, что брат вот тот может поменяться, но я... Да, вы великая китайская стена, вас вообще не поменять. Но это ваш ум так представляет вас, слышите? Это ваш ум вас так представляет. И то, что я буду сегодня вам открывать, это есть то, что написано в Библии. Это не новое. Это есть пути Божьи в отношении того, как представить вам то, кто вы есть. И Бог по-другому действовать не будет. Не будет, послушайте, это не радикальное заявление, это его пути. Это его пути. Поэтому, если мы возьмем Симона, с вами Симона, человека, который еще не призван быть апостолом, то вы бы его лично никогда не призвали. Церковь Бог никогда бы не призвала. Но его призвал Бог. Потому что само призвание Симона определялось не тем, какой он был на тот момент, а тем, какой у Бога план. Вы понимаете разницу? Что есть Божий план на вас, а есть то, кем вы себя знаете. Скажите, кто вы есть? Тот, кто вы в Божьем плане, или тем, кем вы себя знаете? И знаете, что я вам скажу? Что если вы дадите свободу Божьему плану в отношении вас, то Божий план и изменит вас. Многим не видно исцеления своего тела, потому что они не высвободили себя для Божьего плана. В Божьем плане нет больных. В Божьем плане все здоровы. В Божьем плане есть сила сделать вас здоровыми, чтобы вы могли его исполнить. Но нужно дать заявку на Божий план. Итак, давайте поговорим немножко о Симоне. Давайте я сразу обозначу, на что бы в основном обратили внимание люди в отношении Симона. Это примерно то же самое, как и ваш ум. Характер Симона. Многие считают, что с характером рождаются. Есть разные представления, откуда берется характер. Плохой характер, очень плохой характер. Вам интересно знать библейский взгляд на характер? Даже на ваш характер. Возможно, в вашем характере есть что-то, что по вашему взгляду, ну, делает вас недостойным в отношении каких-то вещей, и дьявол вас ловит, осуждает, загоняет в угол. А возможно, в ком-то вы видите какой-то характер и считаете, вот он такой характер. Но послушайте, вот мы берем сейчас Симона. У него характер гроза. И в большинстве случаев, как я уже обозначил, чтобы церковные лидеры, они бы его обвинили, сказали, с этим характером человек не может быть апостолом. Давайте узнаем, откуда взялся этот характер, откуда он вообще появился. И чтобы увидеть, откуда взялся характер, мы не будем брать только в данном случае Симона, мы возьмем в общем. Возьмем в общем. И я возьму такой пример, просто историю, которая поможет нам где-то привязана к Слову Божьему двигаться. Иоанна 9 глава 1 стих. И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. То есть он не стал слепым от травмы, от болезни. Он пришел в такой мир. Ну, такой человек, знаете, такой его человек. Ученики его спросили, слушайте внимательно, у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Послушайте, здесь есть очень важный момент. Если вы сейчас меня услышите, то вы примерно поймете, почему ваш ум иногда так вас представляет. Заметьте, что делают ученики, задавая этот вопрос? Пытаются найти виновного. Скажите мне, что ответил Адам, когда Бог сказал, что сделал ты? Что ответил Адам? Женщина, которую ты дал мне. Обвинение сразу. Подождите, откуда у Адама появился такое обвинительное отношение? От присутствия иного духа. До этого у Адама не было таких даже, и мыслей таких не было. Но после того, как Адам был обращен от жизни в смерть, и его дух заполнился иным духом, вдруг появилось обвинение. Мудрость земная наложила серьезный отпечаток даже на участников завета с Богом. Обвинительное мышление. Я бы назвал это именно так, обвинительное мышление. То есть ученики, они даже не задают вопрос Иисусу, Иисус, как молиться за то, чтобы этот ребенок, потомок Авраама, стал зрячим? Смотрите, у них даже нет такого вопроса. Вопрос, кто виноват? Кого побить камнями? И в этом нет случайности, послушайте, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, это мудрость обвиняющая. Она ищет в том, в чем вы не правы. Да, 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 вот такой ты. Ты не можешь. Ты не можешь. Ты не можешь. Ты вот такой, ты не можешь. Ты не можешь этого иметь. Ты не можешь этого делать. Ты не можешь. Ты не можешь. Поэтому они искали, кто виноват из родителей, что этот ребенок с самого рождения подвергнут проклятию. То есть в их умах, руководствуясь мудростью земной, они искали, кого наказать, мать или отца. Тот ответ, который дал Иисус, полностью выбил их из колеи. Потому что он шел абсолютно вразрез с мудростью земной. Смотрите, что отвечает Иисус. Иисус отвечал, не согрешил ни они, ни родители его. Конкретный вопрос. и очень глубокий ответ. Послушайте, родители этого ребенка, они были грешные. Они не были безгрешные. Но Иисус говорит, никто не согрешил. Кто виноват, что он родился слепым? Вы знаете, кто виноват? Хорошо, давайте пойдем дальше. Мы сейчас узнаем, кто виноват. Мы, подождите, мы не будем искать виноватого. Нет, мы узнаем, кто виноват такие. Читаю вам с послания к римлянам. 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Скажите, кто виноват, что он слепой? Адам. Адам. Потому что через Адама на землю больше ни один человек не мог прийти здоровым. Все по-разному, но... Скажите, сестра, вы виноваты в том, что Адам согрешил?
Нет.
Почему вы должны отвечать за грех Адама? Это справедливо?
Нет.
Бог справедливый. Понимаете, задавать вопрос, кто виноват, это само по себе некорректный вопрос, потому что виноват Адам. И Бог прекрасно понимает, что брат не виноват в том, что он несет на себе и стал заложником глупости Адама. Поэтому Бог сделал все, чтобы мы не были заложниками глупости одного человека. Глупости одного человека. Это было бы несправедливо, чтобы кто-то определял мое бытие в вечности. Мой выбор должен определять, а не выбор какого-то человека. Поэтому Иисус говорит, не согрешил ни он, ни родители. В целом Иисус обозначал, согрешил Адам. А они не виноваты в том, что они родились такими. Они не виноваты, что грех Адама наложил на них отпечаток. Да скажите мне, кто виноват, что у Симона такой характер? Симон виноват? Нет, он родился в таком обществе, он родился в такой среде, он родился в таком мире. Он что, выбирал мир? Скажите мне, если бы Симон мог иметь возможность выбора родиться где? В Царстве Божьем или родиться там, где он родился? Где бы он выбрал родиться? Ну, в Царстве Божьем. Если сестра имела право выбора, родиться ей грешной или безгрешной? Ну, понятное дело, что безгрешно выбрала бы. Ну, был ли у нее выбор? Нет. Был ли у нас выбор, с каким характером прийти в этот мир? Нет. Вообще, был ли у нас выбор, в какой мир прийти? Нет. Вообще, спрашивал ли кто-то у вас, в каком теле прийти? Нет. Мы стали заложниками. Заложниками греха одного человека. Скажите, Бог это понимает? Ну, конечно, понимает. Поэтому Он не будет обвинять вас за Адама. И я верю, что если поймут рожденные свыше, что Иисус не пришел обвинить, потому что он прекрасно понимал, что люди не виноваты, что они рождаются в греховных телах, не виноваты, что эти тела исковерканы, не виноваты, что эти тела такие, 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 что характер какой, не виноваты они. Они просто унаследовали это от Адама. Все. Но при этом, послушайте, даже то, что мы не виноваты, Иисус пришел и научил нас, как не нести это бремя Адама. И сегодня я буду вас знакомить с этим. Теперь возвращаемся непосредственно к Симону. То есть вы поняли, что для Господа Иисуса разницы между Симоном и разницы между слепым нет никакой. И тот, и другой есть следствие греха. Разницы никакой. Поэтому я понимаю, что, возможно, вы, как бы многие церкви, они вообще бы не позволили Симону быть апостолом. Потому что у них взгляд был на апостола. Он виноват, что у него такой характер. Он виноват, что выходит из его уст. Он виноват, что он так поступает. Он виноват. Но если бы кто-то спросил, кто виноват, что Симон такой? Иисус бы сказал, никто не виноват. Адам виноват. Адам виноват, что теперь Симон пришел в такой мир, и с самого детства он видел, как курят, пьют, ругаются нецензурно брат. Вы думаете, что этот ребенок, он родился для такого плана? Вы думаете, что на этой земле дети рождаются для того, чтобы умирать? Или болеть? Нет. Что касается Божьего плана, в Божьем плане этого нету. Но этот мир, он наполнен следствием того, что принес в этот мир Адам. И слава Богу, что на сегодняшний день Царство Божие на земле есть. И мы имеем возможность выйти из царства тьмы и войти в Царство Божие. Но Царство Божие другое, и наследие там другое, и вы там другой. Но если вы не усвоите, что вы там другой, и не начнете вести себя как другой, говорить как другой, то вы и не узнаете, кто вы. Хорошо. Давайте начнем с того, как Симон призвал, то есть как Господь призвал Симона. Потому что я уже хочу подвести вас к самой сути того, о чем мы говорим. Матфея 4 глава 18-19 стих. «Приходя же ближе моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симон и дальше Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеческими». По сути, это призыв. То есть Бог через своего сына призвал этих двух людей быть ловцами. Пока не обозначено, что это будет, кто это будет, как это будет, пока здесь не обозначено. Но в целом призыв уже есть. Он этих людей призвал. Хорошо. Читаем дальше. Мы сразу перескакиваем, потому что здесь есть кое-что, что нам по ходу нужно увидеть. Читаем теперь Матфея 16 глава с 13 стиха, потому что нам нужно увидеть сам механизм, то, как Иисус изменял их. Матфея 16 глава с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди, сына человеческого? Один сказал, за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он же говорит, а вы за кого меня почитаете? Симон же, отвечал и сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Послушайте, Симон получил откровение о том, кто был рядышком с ним, от Духа Божьего. Именно здесь это обозначено. Послушайте дальше, что говорит Иисус, что говорит Бог во плоти. «И я говорю тебе», это он говорит Симону, «ты Петр, или ты камень». Послушайте, что произошло, когда Иисус, Сын Божий, Бог во плоти, назвал Симона Петром? Кем он стал? Он стал тем, кем его назвали. Бог сказал, и сделалось. Слышите? Скажите мне, когда Бог сказал Аврааму, что ты будешь отцом множества, когда Бог дал Аврааму слово, что у него будут потомки, почему у Авраама сразу это не появилось? Потому что Авраам не стал делать то, что надо было делать. Только спустя 24 года, когда Бог изменил уже и его имя, и Авраам стал называть себя отцом множества, что мог бы делать и с первым годом, появились дети. В этой ситуации мы видим, что человек, который по характеру своему не вписывался ни в какие церковные догмы, что делает Иисус? Меняет его имя или называет его тем, кем называет его Бог – камень. По характеру он гром, не камень. И я думаю, что если бы вы находились рядышком и подумали, кто камень? Это камень? Это буря? Это гром? Это землетрясение? Пожалуйста, вот так назвать – это нормально. Но камень твердый, непоколебимый? Нет. Скажите мне, зачем Иисус называет гром камнем? Ваше предположение. Зачем называть несуществующее как существующее? Послушайте, Иисус называет Симона в соответствии с тем, кем видит его Бог. Вы знаете, что когда Писание называет вас новое творение, оно называет вас в соответствии с тем, кем видит вас Бог. Подождите. Бог тоже Аврааму сказал, отец множества. Но Авраам себя таким не видел. Послушайте, чтобы вы себя увидели тем, кем называет вас Бог, вам нужно что сделать с тем, что Он сказал в отношении вас? Подождите, когда Бог назвал вас спасенными, на земле мир в человеках благоволения, что нужно было сделать с тем словом спасения и благодатью спасения, чтобы благодать спасения в слове спасения сделала в вашем духе спасение? Что нужно было сделать с этим? Вложить в свои уста? Вложить в свое сердце? Вы понимаете, что сам по себе Симон не сразу стал Петром, даже после того, как его назвал Иисус Петром. Нужно было какое-то время, чтобы этот человек прошел какие-то этапы формирования и стал камнем. Но если бы Симон не стал называть себя камнем, он бы остался бы громом, молнией, ураганом, бурей. Я понимаю, что в определенных случаях рожденному свыше сложно называть себя новым творением, потому что они продолжают себя называть себя тем, кем их называют люди. Скандалист, сплетник, ненадежные, там еще какие-то, в соответствии с кем-то прошлым. Они пришивают прошлое, вешают бирку и все. Послушайте, чтобы вы стали переживать то, кем называет вас Бог, вам нужно начать говорить себя то, кем называет вас Бог. Мне нравится, что Кеннет Хейген в одной из его книжек представлен вот такой сюжет, что когда Кеннет Хейген получил откровение о власти и могуществе Слова Божьего, он понял, что если он не начнет себя называть тем, кем назвал его Бог, он не станет тем, кем назвал его Бог. И Кеннет Хейгун ухватился за первую фразу «новое творение». Он стал называть себя «новое творение». Представляете, человек подходит к вам, здоровается с вами за руку и представляется «новое творение». А вы скажете: «Стоп, не понял, так я тебя знаю, я тебя уже знаю 10 лет». «Ну?» Новое творение. Что делал Кеннет Хейган, когда называл себя новым творением? Он говорил по факту или по истине?
По истине.
По истине. Подождите, а что делает истина с фактом?
Изменяет.
Факты не меняют факты. Факты меняются только истиной. Бог сказал и сделалось. Бог повелел и явилось. Вы хотите что-то изменить? Вы не можете изменить факты фактами. Но вы можете изменить факты истины. Есть то, что Бог сказал на вас. Но факты говорят другом. Брат Олег, если Бог назвал Авраама отец множества, то где дети? Дети в слове. И пока Авраам не стал работать со словом, детей не было видно. Где перемены? Где обновление? В слове. А где должно быть слово? В устах и в сердце. Ну, я думал, брат Олег, что если Бог меня таким назвал, то Он сам меня таким и сделает. Нет. Нет. Он дал вам право выбора, быть таким или не быть. Быть новым творением или не быть. Иметь ум Христов или не иметь. Иметь храм Духа Святого или иметь секонд-хенд полуфабрикат ходячий. Пожалуйста. Выбирайте, что иметь. Иметь обновление юности, подобно орлу, или постоянно возиться с этим разлагающимся и ветшающимся телом. Послушайте, ну что здесь сложно понять? Знаете, вот я общаюсь часто с верующими. И для меня на сегодняшний день уже даже не удивление. Почему на сегодняшний день Слово Божие не является практической книжкой? Потому что рожденные свыше рассматривают это просто как нравственную сторону, которая рассказывает историю. Ну и по ходу говорит: ребята, Вы спасены. И все сеяли дружно на вокзале спасения и сидят, когда приедет Спаситель и заберет их отсюда. И вот сидят, и все, что на них сваливается на вокзале спасения, они принимают, ничего, мы терпим и мы дотерпимся. А Царство Божие уже доступно на земле, как на небе. И точно так же, как Слово Божие действует в Царстве Божьем, оно действует и доступно каждому из нас сейчас. И если Бог назвал тебя новое творение, то уже тебе не интересно, как будет это. Если Бог назвал тебя новое творение, если Бог сказал, что юность твоя обновляется подобно орлу, если Бог сказал, что имеешь ум Христов, то неужели не интересно, как будет это? Но послушайте, само по себе оно не будет. Конечно, вам придется говорить, да, брат Олег, у меня ум Христов, я все помню. Но как зовут, не помню. Я не сказал, что у вас сразу это получится. Потому что есть какой-то процесс, который представлен в том же слове. Сперва зелень. Не помню. Потом колос. Не помню. Потом полное зерно. О, чуть-чуть уже помню. А потом и жатва пришла. Брат Олег, так у меня ум Христов, я все помню. Но кто сделал вас таким? Слово. И Слово Божие сделает вас способным. Прежде чем Симон, шторм, буря, ураган, стало камнем, прошел какой-то период времени, которого вы в Библии не видите. Поэтому вам сразу как бы представлены послания апостола, которого вы уже рассматриваете как камни. Подождите, прежде чем он стал таким, этому камню приходилось много обтесываться. Но вы этого не видите. Я могу вам сказать точно, когда вы начинаете работать со Словом Божьим, оно начинает работать с вами. Это все равно, что вы приглашаете консультанта, который будет говорить вам правду и ничего, кроме правды. Зачем? Чтобы помочь вам исправиться. Вот так действует Слово Божие. Вы начинаете вкладывать Слово Божие, какое-то обетование, что касается чуда в отношении вас, и Слово Божие начинает с вами работать. Выявлять то, что есть, и показывать, каким оно должно быть. Оно начинает вести вас. И вдруг вы начинаете замечать то, что вы раньше не замечали. Потому что раньше вы считали, что это нормально. Оказывается, это ненормально. Вдруг вы начинаете понимать, каким оно должно быть. А раньше вы даже не могли представить, каким оно должно быть, потому что то, что вы видели, вы считали, что именно таким оно и должно быть. Что происходит? Слово делает вас. Слово делает вас. Слово делает вас. Оказывается, что новое творение, которое представлено в Библии как новое творение, это истинный, послушайте, это истинное событие. Что действительно можно определенные процессы, даже физиологические, начать приостанавливать. Зачем вам стареть раньше времени? Скажите, ну зачем это надо? Кому это надо? Неужели неинтересно таки дожить до 120? Брат Олег, как возможно? А вам что, неинтересно? Ну хотя бы просто в детском азарте, знаете, вот таком в детской интриге. О, я вот принимаю вот этот вызов Божий, 120 лет. Принимаю, все. Брат Олег, подождите, так я на середине жизни стану пенсионером. Какая разница, на середине или... Не переживайте, они делают все, чтобы вы в конце жизни стали пенсионером. Да не до 120 таки дотянут пенсионный возраст. Чтобы хоть кто-то начал верить Богу. А как вы думали? Они же не ведают, что творят, понимаете? Но верующему все содействует во благо. Они потом, знаете, спустя какое-то время придут вообще. На земле кто-то жил 120 лет, но они установили. Так, пенсионный возраст для мужчин 125, для женщин 120. И проголосуют единогласно. Все, послушайте, вообще будет тогда. Тогда Библия просто оживет. Представляете, какой каламбур. А они способны на это. Они такие в этом плане мудрецы. Так что не переживайте. Еще немножко подождать, и именно за это и проголосуют. Всегда найдется кто-то. Итак, что сделал Иисус, чтобы изменить Симона на камень? Он дал ему слово, которым назвал его Бог, камень. Что сделал Иисус для того, чтобы вывести вас из царства тьмы и обозначить вас как подданных Царства Божия? Иисус назвал вас Дитя Божие и сказал: ты новое творение. Все старое прошло, теперь все новое. Подождите, а как реагирует на это все еще пока существующая мудрость земная в наших умах? Это про кого? Она всегда задается вопросом: это кто? Это про кого? И я могу вам сказать, она вам представит 250 аргументов, что так нету. Но послушайте, когда вы садите семечку фасоли в землю, и завтра придете и посмотрите на нее, сверху ничего не будет говорить, что там семечко фасоли. И если вы кому-то скажете: там семечко фасоли, он скажет: не обманывайте меня, ее нету. Но она в земле, послушайте. Но я ее не вижу. Но если вы будете постоянно ее выкапывать и закапывать, выкапывать и закапывать, вы так и не узнаете, что такое фасоль растет. Вот это провоцирует вас делать дьявол. Он постоянно провоцирует вас проверять, такой вы или не такой. О, вырвалось, значит, я еще не такой. Снова вырвалось, но я не такой. Интересно, почему Бог называет меня, что я вот такой, а хотя я не такой? Наверное, я пока еще не такой. И вы начинаете разговаривать сами с собой, все эти мудрости земной. Послушайте, вы называете себя тем, кем Бог вас называет, и Бог шаг за шагом будет с вами работать, показывая вам, как стать таким, проводя вас через все чистилище для вашего блага. Послушайте, если вас после грязи ведут в душ, не ругайтесь, что над вами издеваются. Я понимаю, что нас научили жить в грязи. Я понимаю, что нам сказали, что грязь лечебная. Мне есть минералы, мне есть еще. Нас их рюкать научили и сказать: это так правильно. Слушайте, так правильно. Вот лежать в грязи и хрюкать — это жизнь, это быть, это ваша жизнь такая. И мы так жили. Потом приходит кто-то и говорит: ребята, вы не свиньи. Вы созданы по образу и подобию Божьему. А он: как не свиньи? Мы свиньи, и мы будем драться за то, что мы свиньи. Потому что в своем уме мы такими представлены. Но когда вы начинаете читать Библию и встречаете: а тем, кого которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Ну, учитывая, что у Бога нет свиней, то это не про вас. Потому что отождествление идет только через свинью. Правильно? Учитывая, что у Бога нет свиней, значит, это не про нас. Если бы здесь написано было про свиней, то тогда это про нас. А так это не про нас. Послушайте, вы не свиньи, вы дети Божьи. И если Бог называет вас дети, значит, вы дети Божьи. Если Бог называет вас новое творение, то вы такими и есть. Но вам придется это вкладывать в свои уста и говорить на себя не потому, что вы по факту такие, а чтобы изменить существующий факт на истину, вам придется это говорить. Я знаю человека, которому я говорю: послушай, ты благословен. Не рассматривай свой возраст как приговор. Не отождествляй себя со своим прошлым. Ты новое творение, и твое прошлое не является тем, к чему ты должен привязываться. Вы молоди, вы так ничего и не понимаете. А мы такие старые. Послушайте, я не хочу этому человеку что-то доказывать, но дьяволу просто удалось привязать его к его прошлому. И знаете, как выглядит это прошлое? Подобно балласту на воздушном шару. Только этот воздушный шар не летает. Он просто волочется. Почему? Потому что ему говорят: скинь балласт! Это мой балласт. Это моя история. И он волочется, вот это по земле воздушный шар, да? Но только по земле волочется. Так подождите, значит, зачем называть это воздушный шар, если все равно от земли оно отрываться не собирается? Брат Олег, мы христиане. Вы собираетесь вообще от земли отрываться? Не трогайте наше прошлое. Это наша история. Послушайте, какая ваша история? Ваша история представлена вот здесь. Вот ваша история. Вы не согласны с вашей историей? Так здесь ваше настоящее и будущее. Вот вы, кто вы есть. Вы новое творение, вы таковым есть. И когда вы начнете себя рассматривать в свете нового творения и других прекрасных стихов из Писания, начинаете говорить на себя, то наступит день, когда вы станете реально на себя так смотреть. И когда вы будете с кем-то общаться, и кто-то будет подводить вас к тому, что вы представили в свете своего прошлого, то вы раз, и у вас это не получается. И тот говорит, а что ты замолчал? Ты знаешь, я уже не могу так сказать. Ну как не можешь? Ты ж 10 лет назад. Но я уже не могу так сказать. О, тебе явно эти штунды промыли мозги. Все, с тобой все понятно, фанатик. Все, и ушел. Все. Гонение, за слово. Он принял, что он новое творение, и он не собирается быть ветхим творением. Конечно, гонение. Конечно, будет попытка вырвать это слово, но вам придется отстаивать это слово. Я новое творение. Слышите, я новое творение. Брат Олег, посмотрите свой паспорт и год рождения. Зачем мне смотреть в этот некролог, в котором представлена фотография того, кто умер? Отныне мы никого не знаем по плоти. Слушайте, я умер и воскрес. Я новое творение. Если моя плоть родилась в 67-м году, то послушайте, то мой дух вечен. Вы кто? Так и хочется задать вопрос. Вы кто? Я дух, рожденный от Духа Божьего. Брат Олег, а кого мы тогда видим? Оболочку. Оболочку. Но которая тоже, чтобы сохранялась, на нее нужно говорить то, что на нее сказал Бог. Это тоже важная часть. Потому что если вы на оболочку будете выливать все, что вам представляет эта оболочка, то ваша оболочка еще быстрее будет разлагаться, чем вы даже себе предполагаете. Я это говорю все на примере Симона, которого Иисус назвал Петром. И с этого дня этот человек становился другим. И все теперь, все братья, сестры, все апостолы теперь называли его Петром. Камень. Камень, иди сюда. Многих это вызывало недовольство и возмущение. Это кто? Камень? Вот это камень? Подождите, вы, наверное, его не знаете. Вы знаете, какой он был 2 года назад? Вы просто о нем ничего не знаете. Давайте я вам расскажу правду. Это не камень. Это ураган, это буря, это нецензурная брань на каждом слове. Как вы можете? Кто поставил апостола? Вы что? Как вы можете? Вы просто ничего не знаете. Давайте мы вам про него все расскажем. Какой это камень? Давайте выложим информацию в интернет. Просто о камне ничего не знают. Надо обязательно выложить все в интернет. Мы поможем людям. Люди, видно, ослепли, не понимают, что это за человек. Вы смотрите, кем он был. Нет, вы посмотрите, кем он стал. Кем он стал, когда он возродился свыше. Этот мир слепой. Этот мир гнилой. Этот мир пытается представить вас такими, как вы есть снаружи. Абсолютно не зная, какие вы есть по духу. Новое творение. Никогда не соглашайтесь с тем, что вы есть такой, какой вы снаружи. Всегда держитесь того, какой вы есть в своем духе. И называйте себя тем, кем вы являетесь в своем духе. Послушайте, Слово Божие живое действие. Оно будет трудиться, оно будет работать над вами. Оно будет откладывать отпечаток на ваши слова, на ваше поведение. Оно будет откладывать отпечаток на ваше тело. И процессы начнут останавливаться, приостанавливаться. И вы вдруг захотите делать что-то правильное. И вы захотите правильно питаться. Оно начнет отпечатываться на вас. Потому что Слово Божие живое и действенное. Итак, он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Если вы собираетесь действительно что-то изменить, а я бы рекомендовал вам вообще стремиться многое чего изменять, как в себе, так и вокруг себя, то вам необходимо применить к этому веру Божью. Вера Божья применяется через обетование Божье. Вы вкладываете в свои уста и в сердце. И даже если это вам непонятно, и даже если по факту ничего не говорит, что так может быть, вы это делаете, потому что это сказал Бог. Точка. Ожидая, что слово станет плотью. Брат Олег, подождите. Если я называю себя новым творением, я должен ожидать, что я стану новым творением? Вы ожидаете, что вы становитесь новым творением. Брат Олег, подождите, а вдруг у меня снова слюнки потекут, и я начну бэкать-мэкать, и памперс нужно будет одеть? Не, ну послушайте, будьте рассудительными и мудрыми, не до такой степени. Итак, как Симон стал Петром? Через слово. Через слово. Послушайте, если Бог вас кем-то уже назвал, то вы уже таким являетесь. Вы не станете таким. Вы уже таким являетесь. Давайте я вам кое-что подскажу. Если дерево растет, допустим, только до 5 метров, а вы садите саженницу такой, то вам уже лучше учитывать, что оно растет до 5 метров. Объясняю почему. Допустим, вы садите у себя в палисаднике дерево, которое растет до 5 метров. Вы сказали, в палисаднике нельзя садить, потому что через 2 года у вас крышу сорвет где-то дерево. Оно через 2 года... Есть такие деревья, которые за год вырастают до 1,5 метра. Катальпа называется. Вы, наверное, не слышали такое дерево. Оно за год до 1,5 метра. Вот поливаете его, и 1,5 метра оно выгоняет вам. Прекрасное, красивое дерево. Мне очень нравится это дерево. Оно самое быстрорастущее, его ничего не ест, и оно очень терпеливо к засушливой погоде. Катальпа. Вот если вы его посадите у себя в палисаднике, я имею в виду где-то, где есть крыша, через 3 года оно вам сорвет крышу. Ты скажешь, нет, я не верю вам. Послушайте, в вашем духе Дух Божий. В вашем духе Дух Божий. Если вы будете действовать в союзе с Духом Божьим, Он изменит все, что надо изменить. Потому что в Нем сила. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. У этого дерева потенциал 5 метров. Если вы не будете этого учитывать, то вы не будете никогда и говорить соответствующе с этим. Потом через 3 года вам придется его срубить, потому что сейчас несет крышу. Если Бог назвал вас новое творение, то вы новое творение, даже если вам это непонятно. Но если вы хотите увидеть, в чем это именно выражено и как это выражается, я рекомендую вам просто каждый день с благодарением говорить «Спасибо тебе». Спасибо тебе, Бог Авраама, Исаака и Якова, за то, что я новое творение. И если кто-то вам начинает рассказывать про старость, вы говорите, стоп, старое прошло, теперь все новое. А, опять тебя понесло. С тобой вообще невозможно разговаривать. Скажите, ну, с таким подходом нет. Потому что все старое прошло. Теперь все новое. Брат Олег, вы хотите сказать, что вы не собираетесь стареть? Вообще не собираюсь стареть. Но вы знаете, что в старости есть свои смаколыки. Не хочу я этих смаколыков в старости. Вот не хочу, понимаете? Не хочу. Если кому-то нравится, то пожалуйста, это его право. А я не хочу. Поэтому я буду говорить то, что сказал на меня Бог, и все. И я буду очень благодарен Богу, когда слово станет плотью. И именно на это я и рассчитываю. Я прочитаю вам слова которые записаны вам в вашем завете. Исаия 46 глава 10 стих. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Ухватитесь за это. Что будет в конце? От древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Посмотрите, ему угодно, чтобы вы были новое творение. Дайте возможность ему это сделать. Слышите? Брат Олег, если я буду новое творение, я уже не буду бабушка. Вы будете благословенная бабушка. Бабушка, которая сможет взять и одного, и второго внука, и легко на одном дыхании подняться на 9-й этаж. И это будет не последний подъем. Это будет еще не один подъем. И дедушка еще прозреет по ходу. А не рано ли мы остановились? Ведь 70 это еще даже и близко нету к 120. А как вы думали? Псалом 148, 5 стих. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я буду говорить Слово Божие на свое тело, мое тело будет послушно Слову Божьему, но вообще оно и сотворено Словом Божьим. Просто опять-таки в уме начинается сразу анализ. Как будет это? Ну как Слово Божие повлияет на мое тело? Послушайте, Слово Божие сотворило это тело. Начинайте делать свою часть и оставьте Богу возможность сделать свою часть. Ну возьмите свою часть, станьте фанатиком своей части, фанатиком Слова Божьего. Не переживайте, если вас назовут фанатиком, скажите, да, я знаю, что я фанатик Слова Божьего. Я фанатик того, что я новое творение. Записывайтесь в группу фанатиков новое творение. Послушайте, лучше я буду фанатиком нового творения и проживу 120 лет, чем соглашаться с этими невеждами и прожить, как они, столько, сколько прожили они. И я не хочу. Я все-таки верю тому, что то, что Бог сказал, истина. Исаия 45 глава 23 стих. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, вот где правда, и слово неизменное». Если назвал вас Бог новое творение, это правда. Брат Олег, какая это правда, если я... Где же эта правда? Послушайте, кто-то обманывает, значит. Определитесь, кто обманывает. Бог может обманывать? Нет. Так а что, это тело, мое тело меня еще и обманывает? Ну молодцы, хоть раз вы узнали на самом деле фактическое состояние. Ефесянам 2 глава 10 стих. Ибо мы, это говорится о рожденных свыше, его творение созданы во Христе Иисусе. Вообще слово «созданы» буквально говорит, что вас раньше до этого не было. Как вам такая картина, что вы как только что сотворенный в Эдемском саду? Брат Олег, а что это я хромаю, как не в Эдемском саду? Ну, это то, что еще надо доштукатурить. Бог халтуры не делает. Поэтому, что касается нового творения в вашем духе, да и аминь. А оболочка – это своего рода, знаете, камуфляж, чтобы не сразу заметили славное творение, такой немножко халактик потертый. Знаете, в свое время, еще когда период был такое активное гонение на евреев, даже в Советском Союзе, когда если вы евреи, вас сразу на заметку, ага, хочет дернуть, все понятно, на заметку. Там, где я работал, работал еврейчик. Вот такой вот, ну чисто вот настоящий, вот такой, какой он есть по факту. А у него родственники были в Израиле. И они присылали ему периодически деньги, чтобы помогать материально. И всякий раз, когда он шел на почту, он надевал самую старую одежду. Он переодевался на работе. И все были удивлены, зачем вы такое одеваешь, что это хламье? Но ведь вы знаете, когда я захожу на почту, они так на меня жалко смотрят. И они даже не задаются вопрос, откуда столько денег и почему мне? Он их разводил на внешности. Вот он зайдет такой старый на почту, и все хотят ему дать денег. А, это этому нищему еврею денег прислали. Ну, пусть ему будут нищему еврею денежки. И все. Потому что если бы он пришел так, как он всегда одевался, они бы его так обругали. Потому что в то время действительно, знаете, как отношение было очень специфичное к евреям. Ибо мы, его творение, созданы. Слышите, созданы. Мы созданы. Чем я вас и поздравляю. Ничего, что вы в ветхом халатике. С халатиком тоже разберемся. Главное, не говорите на халатик по факту. Говорите на халатик по истине. 1 Иоанна 3 глава 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам... 1 Иоанна 3 глава 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, называемся и быть, и чтобы быть детьми Божьими. Я могу спросить, сестра, кто ваш папа?
Имя.
Фамилия, отечество. Видали? Вот вам и ловушка. Послушайте, еще раз читаю. Теперь читаю лично для вас. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Кто ваш папа?
Небесный Отец.
Какое имя? Сестра, имя. Ваш папа Бог. Хорошая у нас родственная связь, да? Но опять-таки, в уме. Кто ваш папа? Бог. А может, вам врача? А как вы думали? Вначале вы говорите, что ваш папа Бог, а потом они спрашивают, а кто ваш врач? Они будут стыдить нас в нашем исповедании. Так устроен мир. Стыдить. Стыдить. Послушайте, в этом наша жизнь. Мы есть те, кто мы есть. По слову. Если ваш папа Бог, то ваш папа Бог, и этого нечего стыдиться. Это повод для того, чтобы укрепляться. Послушайте, если меня спросят, твой папа Бог, я скажу, мой папа Бог, мой брат Иисус и Дух Святой во мне. Они могут построить курган, но я быстро бегаю. Так что не смотрите на мое тело. Курган у них не получится. Ну, ближайшие, если мне 50, еще 70 лет, у них ближе курган не получится. Да, мне 50. Но по состоянию своего внутреннего человека, у меня такое впечатление, как будто я только вчера женился. Потому что там жизнь сразу активировалась. Вот она другую динамику там приобретает. В семье. Когда я прихожу домой, я сразу понимаю, что я на земле тоже. Потому что когда я здесь, я больше небеса чувствую. Знаете, мне так хорошо с вами, легко. Когда прихожу домой, вот как-то гравитация сильнее действует дома. Туда пошел, там убрал, там. Плюс ребенка ношу всегда перед собой, потому что он должен папу видеть. Гравитация сразу действует. Но все равно при этом я новое творение. Все старое прошло, теперь все новое. Итак, в Божьих глазах вы не можете быть новым и старым одновременно. В Божьих глазах вы только новое творение. 1 Коринфянам, 1 глава, 5 по 7 стих. В нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, в Его Духе, Духом Своим вы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Духа Господня в вас утвердилось так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. В Нем, в Духе Божьем, который в вас, вы обогатились всем. Вы никогда не можете сказать, у меня чего-то нет. Хотя ум скажет, где? Источник здоровье в вас, источник силы в вас, источник мудрости в вас, источник знания в вас. Все в вас. У вас есть все потребное для жизни и благочесть. Источник всего находится где? В вашем духе. Вы есть тот, кто вы есть в своем духе. Поэтому Слово Божие, которое уже сказано Богом и записано, когда оно будет сказано вами, и вы за это слово будете держаться с благодарением, оно начнет вас менять. Я рекомендую вам не затягивать с этими моментами. Я рекомендую вам уже сегодня начать. Благодарением Богу у меня ум Христов. А? Что? Не помню. Где? Это кто? Это я? Да, пока будет сегодня такая история. Вы кто? Но еще немножко, еще неделя вторая, и через неделю вторую, если мы скажем «У меня ум Христов», вы сразу скажете «Аминь». Хотя еще буквально неделю назад вы говорили «Вы это о ком?». Теперь уже «Аминь». А потом, вы мне процитируете, потом, спустя какое-то время, скажете «Брат Олег, Тору наизусть выучить без вопросов, Новый Завет без вопросов». Хотя, если вспомнить вас полгода назад, без комментариев, все надо было записывать и адрес тоже. А теперь ум Христов. Слава Богу. Так, брат Олег, подождите, у меня появился ум Христов или у меня был ум Христов? У вас был ум Христов. Вы родились вместе с Ним, когда родились свыше. Но кто-то вам сказал, что вы порося. Вот и все. Мне иногда приходят и говорят, брат Олег, вы знаете, вот я чувствую, вот я вижу, вот, я говорю, стоп, что по этому поводу говорит Иисус на вас? Ну, конечно, вы правы, что Иисус говорит другое, но я же не могу и этим пренебрегать, оно вам надо. Это, знаете, все равно, что сказать, вы знаете, брат Олег, вот, я хоть воняю, но это чистосердечно. От меня хоть прет, но это родное. Зачем вам вонять? Примите благоухание приятное. Примите его. Вложите его в свои уста и в сердце. И отделитесь от этой старой и все, что с этим связано. Отделитесь. Называйте себя. Говорите на себя. Творите. Говорите и творите. И вы увидите, как оно начнет влиять на вас. И во многих случаях, где вы соглашались, вы уже не будете соглашаться. Во многих случаях, где вы молчали, вы уже не будете молчать. И если кто-то говорит, ну что, старички, вы скажете, стоп, я с вами не согласен. Я не старик и не собираюсь быть стариком. Моя юность обновляется, и слава Богу, новое творение. А вы опять за свое. Не переживайте, мы встретимся, возможно, с вами через 40 лет. Тогда и поговорим, кто о чем. Через 40 лет его выводят на качалки, а вы как раз в это время делали пробежку на 5 километров. А его вывозят на качалки, как будто он под шокером, потому что все трясется, сипается тело. А вы как раз пробежали 8 километров и побежали к своей жене любимой. И жена походу за вами. И с внуками несет внуков. Вы только жить начинаете, а он уже спит шокером, ест шокером, его всегда сипает. И о чем он говорит? Послушайте. Потому что не ведают, что творят. Мы свет миру, мы соль земли. И Господь Иисус от нас не скрывает, кем Бог нас называет. Но давайте называть себя тем, кем Он нас назвал, и верить, что если Иисус нас такими назвал, то мы такие и есть. И Он, начавший в нас доброе дело, совершит его. И точно так же, как этот человек-ураган стал камнем, я стану тем, кем назвал меня Бог. Я новое творение. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Все, занимайте эту позицию слова, говорите это, пророчествуйте это. Не позвольте никому и ничему опустить вас в преисподнюю. Говорите на себя, говорите на себя, говорите на себя. И я могу вам сказать точно, спустя какое-то время худые сообщества, они уйдут от вас. А в определенных случаях вы и сами из них выйдете. Потому что Слово Божие отделит вас. Оно не позволит вам находиться там, где вас умерщвляют. Но не за Христа, а умерщвляют в преисподнюю. Оно выведет вас оттуда. И тогда вы скажете, слава Богу, новое творение. Знаете, когда поднимаешься в горы, ты много о себе узнаешь. В основном о теле. И вдруг многие начинают понимать, что храм Духа Святого не в запустении, но в задряхлении. Надо что-то с храмом делать. Проснулись, да? Знаете, кого-то если в горы не повезти, он думает, что храм Духа Святого дотянет куда-то. Куда дотянет? Поэтому по нашей практике мы делаем на божественных встречах два подъема. Первый подъем, чтобы сразу все увидели, кто есть кто. Кто до середины дошел, у того есть шансы еще подняться. И все узнают, послушайте, это храм Духа Святого, слышите? Очень важно, чтобы он был функциональный. Очень важно, чтобы он мог передвигаться и являть радость Господню. Но вам нужно на этот храм говорить, 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 говорить Слово Божие. Говорить везде. Послушайте, не так сложно. Я не говорю, что сейчас зайти в молитвенную комнату, и в молитвенной комнате вот это 350 толдычить раз на себя, что я храм Духа Святого. Нет. Но если каждый день в диалоге, где-то, вы еще раз утверждаете, нет, я новое творение. Я новое творение. Я новое творение. Вы в курсе были? Я новое творение. Оно по ходу закрепится. И по ходу вы настолько вольетесь в это, что вы даже не говоря, уже будете себя так вести. Поступать. И если кто-то говорит, о, знаете, брат Олег, мне так повезло. Я вообще, слава Богу, у меня появилась возможность, и я на кладбище, на Берковцах купил метр в самом лучшем месте. Метр на два. Вы бы видели то место. Небеса на земле. Какие небеса на земле на кладбище? Ну, надо позаботиться о своем будущем. Какое будущее? И люди уже сейчас, послушайте, заботятся о своих пенсионных годах. Заботятся о том, где они на кладбище будут лежать. Безумие. Зачем вам об этом думать? Вы начинаете говорить на себя то, что Он сказал на вас. И дайте возможность Слову Божьему сделать то, о чем оно говорит. Как будет это, вы сами узнаете. Дайте возможность Слову Божьему поработать с вами. Называйте себя тем, кем Он вас назвал. Творите Его волю. Но не делайте это, потому что я сказал это. Делайте это, потому что Он сказал это. Все, это важно для вас. Слава Богу. Слава Богу. Брат Олег, так что мы не пенсионеры? Ну, конечно, вы не пенсионеры. Так, а мы можем ехать на божественные встречи? Конечно, можете ехать на божественные встречи. Мы можем подняться на гору и спуститься с Божьей помощью. Конечно. Но если вдруг вы решите, что все-таки небеса пусть будут ближе, на земле, то у нас есть молитвенная прогулка. Специально для тех, кто горы любит, но сказал горе, вернись в море. Пожалуйста, прогулка по равнине. Все. Тоже без вопросов. Но при этом называйте себя тем, кем Бог вас назвал. И говорите на себя то, что Бог сказал. Даже если по факту все выглядит по-другому. Меняйте факты на истину. И вы поймете, что жизнь детей Божьих, она с этим в большинстве случаев и связана. Что мы говорим истину на все факты. И если заходите в парадное, а там только на иных бесовских языках везде на стенках написано, то вам не надо вслух читать, чтобы все поняли, что там написаны маты. Но возьмите и изреките пророчество на эти стены. Почему бы не сказать: «Я запрещаю тебе, сатана, писать на стенах того парадного, в котором я живу. Да будет здесь сделан ремонт, и вся эта нечистота закрашена. Во имя Господа Иисуса». Брат Олег, еще будет. Если у вас есть вера, хоть горчичное зерно, во власть имени Господа Иисуса, то сделают ремонт. Брат Олег, ну здесь с 41-го года еще ремонт не делали, потому что вы постоянно читали вслух все, что там написано. И проклинали это парадное. Я вам говорю простые вещи, потому что вы свет миру и соль земли. Вы не простые люди. И уста ваши должны стать устами Слова Божьего. Это нелегко, это наш крест. Идти и говорить, что Он сказал. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он трудится над нами. И то, что Он сейчас говорил, важно, чтобы вы начали это делать. И я верю, что если вы сегодня начнете это делать, то, возможно, завтра вы придете к зеркалу и скажете: «О, так сюда и косметики не надо. Аминь-аминь». Потому что накладывать 3 слоя косметики, знаете, с возрастом это слои растут, слой на слой. Не надо этого делать. Вы где-то уже можете сэкономить. Потому что люди уже с возрастом все больше у косметолога времени проводят. Вы можете сэкономить сейчас. Давайте практиковать. Иисус, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как своих подданных. И мы принимаем решение, что мы есть те, кем назвал нас Бог. И даже если нам это непонятно, мы соглашаемся с этим. И для нас это вернейшее пророческое слово. Мы верим, что оно совершается, и оно творит то, для чего Бог его послал. Поэтому мы называем себя тем, кем Он нас назвал, и мы есть те, кем Он нас назвал. Уже есть. И, Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса, Духом Твоим, помоги каждому слушающему и напоминай каждому слушающему, чтобы они хранили свои уста и называли себя только тем, кем Ты их назвал. Напоминаем во имя Иисуса. А мы благодарны Тебе, Отец, благодарны Тебе за Твой драгоценный Дух, который помогает каждому из нас быть теми, кто мы есть. Спасибо Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий не останется прежним. Для нас это очень важное напоминание. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты напоминаешь нам, кто мы есть и как нам быть теми, кто мы есть всегда. Спасибо Тебе. Мы любим Тебя, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой труд. И я разрушаю всякое гнилое исповедание. Давайте сейчас попросим прощения, покаемся. Господь Иисус, прямо сейчас мы каемся во всяком исповедании сомнения и неверия, во всяком гнилом исповедании, во всяком праздносказанном слове, во всяком слове проклятия, которое мы сказали на себя и на окружающих нас. Мы каемся во имя Иисуса, и мы отрекаемся от этих слов. Мы есть теми, кем называет нас Слово Божие, мы есть во имя Иисуса. А Тебе, сатана, мы запрещаем использовать эти слова против нас и против окружающих нас. С этой секунды мы аннулируем их действия во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты трудишься над нами. И я прошу Тебя, напоминай каждому молящемуся и останавливай каждого молящегося тогда, когда нужно остановить и когда нужно напомнить, кто они есть на самом деле. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением, что мы есть те, кто мы есть по Слову Божьему. Спасибо Тебе. Отец, мы благословлены, благословлены, и мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Слово Твое живое и действенное совершает в жизни каждого из нас все то, для чего Ты послал его. И я соглашаюсь со Словом Твоим, Отец, что каждый слушающий это Слово есть новое творение, для которого все старое прошло, теперь все новое. Во имя Иисуса. Аминь. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать и умножение, за этот дар, доступный нам. И мы, как участники этой благодати, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, сеем его с верой и принимаем урожай. А тебя, сатана, связываем и запрещаем тебе касаться урожая и препятствовать его поступлению в житницы и кладовые и сеющих во имя Господа Иисуса. Иисус, да будем мы в благословении. Спасибо тебе. Спасибо тебе, спасибо тебе за благодать умножения, которая действует в нашей жизни могущественно, восполняя все наши нужды. Во имя Иисуса. Аминь.